Страница 272. В чем же тогда состоит материализм этой книги? В том, что в ней утверждается, будто причиной войны всегда был и поныне остается пауперизм, например, страница 143. Дядюшка Брессиг был таким же ловким материалистом, когда в своей речи в 1848 году изрек великие слова: «Причиной великой нищеты является великая повоте, бедность». В системе приобретенных прав Лассаль находится в плену всех иллюзий не только юриста, но и старогегельянца. Лассаль. Система приобретенных прав. Примирение позитивного права и философии права. Часть первая. Лейпциг, 1861 год. На странице седьмой Лассаль определенно заявляет, что и в экономике понятие приобретенного права представляет собой исходный пункт, приводящий в движение все дальнейшее развитие. Он хочет показать, страница 11, что право есть разумный, из самого себя, стало быть, не из экономических предпосылок, развивающийся организм. Для него задача состоит в том, чтобы вывести право не из экономических отношений, а из самого понятия воли, развитием и отображением которого только является философия права. Страница 12. Но при чем же здесь эта книга? Различие между Прудоном и Лассалем состоит лишь в том, что Лассаль был действительно юристом и гегельянцем, а Прудон и в юриспруденции, и в философии, как и во всем прочем, был всего только дилетантом. Что Прудон, который, как известно, постоянно сам себе противоречит, подчас делает кое-где и такие замечания, которые как будто обнаруживают стремление объяснять идеи, исходя из фактов, это я отлично знаю. Однако значение подобных высказываний совершенно ничтожно по сравнению с основным направлением его мысли. А там, где они встречаются, они к тому же в высшей степени путаны и непоследовательны. На известной, весьма ранней ступени развития общества возникает потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и обмена продуктов, и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился общим условиям производства и обмена. Это правило, вначале выражающееся в обычае, становится затем законом. Вместе с законом необходимо возникают и органы, которым поручается его соблюдение, публичная власть, государство. В ходе дальнейшего общественного развития закон разрастается в более или менее обширное законодательство. Чем сложнее становится это законодательство, тем более отличается способ его выражения от того способа, в котором выражаются обычные экономические условия жизни общества. Страница 273. Законодательство представляется как бы самодавлеющим элементом, который находит оправдание своему существованию и обоснование своему дальнейшему развитию не в экономических отношениях, а в собственных внутренних основах, хотя бы, скажем, в понятии воли. Люди забывают о происхождении своего права из экономических условий своей жизни, подобно тому, как они забыли о своем собственном происхождении из животного царства. По мере того, как законодательство разрастается в сложное, обширное целое, выступает необходимость в новом общественном разделении труда. Образуется сословие профессиональных правоведов, а вместе с ними возникает и наука права. Последняя в своем дальнейшем развитии сравнивает между собой правовые системы различных народов и различных эпох не как отражение соответствующих экономических отношений, а как системы, заключающие свое обоснование в самих себе. Сравнение предполагает нечто общее. Это общее обнаруживается в том, что все более или менее одинаково свойственное всем этим правовым системам юристы соединяют под названием естественного права. А мерилом, которым определяется, что относится к естественному праву и что к нему не относится, служит абстрактнейшее выражение самого права – справедливость. И с этого момента в глазах юристов и тех, кто верит им на слово, развитие права состоит лишь в стремлении все больше приблизить условия человеческой жизни, поскольку они находят юридическое выражение, к идеалу справедливости, к вечной справедливости. А эта справедливость всегда представляет собой лишь идеологизированное, вознесенное на небеса выражение существующих экономических отношений либо с их консервативной, либо с их революционной стороны. Справедливость греков и римлян находила справедливым рабство. Справедливость буржуа 1789 года требовала устранения феодализма, объявленного несправедливым. Для прусских юнкеров даже жалкий закон об округах является нарушением вечной справедливости. Представление вечной справедливости изменяется таким образом не только в зависимости от времени и места. Оно не одинаково даже у разных лиц и принадлежит к числу тех вещей, под которыми, как правильно замечает Мюльбергер, каждый разумеет нечто другое. Если в обыденной жизни, при простоте отношений, с которыми там приходится иметь дело, такими выражениями, как «справедливо», «несправедливо», «справедливость», «чувство права», пользуются даже по отношению к общественным явлениям без особых недоразумений, то в научных исследованиях экономических отношений эти выражения, как мы видели, приводят к такой же беспросветной путанице, какая возникла бы, например, в современной химии, если бы там попытались сохранить терминологию теории флогистона. Страница 274. Еще хуже бывает эта путаница, когда верят, подобно Прудону, в социальный флогистон, в справедливость, или же когда уверяют, подобно Мюльбергеру, что теория флогистона не менее правильна, чем теория кислорода. До открытия кислорода химики для объяснения горения тел в атмосферном воздухе предполагали существование особого горючего вещества, флогистона, улетучивающегося при горении. Так как они обнаруживали, что сгоревшие простые тела после сгорания имеют больший вес, чем прежде, то они объявили, что флогистон имеет отрицательный вес. Так что тело без своего флогистона весят больше, чем с ним. Таким образом, флогистону постепенно приписали все важнейшие свойства кислорода, но все в обратном смысле. Когда было открыто, что горение состоит в соединении горящих тел с другим телом, кислородом, и кислород был получен в чистом виде, это предположение, после долгого, однако, сопротивления со стороны старых химиков, совершенно утратило свое значение. Третье. Мюльбергер жалуется далее на то, что я называю реакционной иеремиадой его напыщенные излияния по поводу того, что нет более ужасного издевательства над всей культурой нашего прославленного века, чем тот факт, что в больших городах 90 и более процентов населения лишены крова, который они могли бы назвать своим собственным. Разумеется, если бы Мюльбергер ограничился, как он сам утверждает, изображением ужасов современности, то я, разумеется, не сказал бы ни одного худого слова о нем и о его скромных писаниях. Но он делает нечто совершенно другое. Он изображает эти ужасы следствием того, что рабочие не имеют пристанища, которое они могли бы назвать своим собственным. Жалуются ли на ужасы современности, объясняя их отменой права собственности рабочего на его жилище, или, как это делают юнкеры, отменой феодализма и цехов? В обоих случаях не может получиться ничего, кроме реакционной иеремиады, скорбной песни о вторжении неизбежного, исторически необходимого. Реакционность состоит именно в том, что Мюльбергер хочет восстановить индивидуальную собственность рабочего на жилище, дело, с которым история давным-давно покончила, в том, что он не может иначе представить себе освобождение рабочих, как только в виде превращения каждого снова в собственника своего жилища. Страница 275. Далее. Я утверждаю самым решительным образом. Борьба идет, собственно, против капиталистического способа производства, и только исходя из его преобразования, можно ожидать улучшения жилищных условий. Энгельс ничего этого не замечает. Я предполагаю полное решение социального вопроса, прежде чем приступить к выкупу наемных жилищ. К сожалению, я и теперь еще ничего этого не замечаю. Не мог же я знать, что предполагает в потаенном уголке своего мозга некто, чье имя даже было мне неизвестно. Я могу придерживаться только печатных статей Мюльбергера. А там я и теперь еще нахожу на страницах 15 и 16 брошюры, что в качестве предпосылки для отмены наемного жилища Мюльбергер не предполагает ничего, кроме самого наемного жилища. Лишь на странице 17 он берет производительность капитала за рога, к чему мы еще вернемся. И даже в своем ответе он это подтверждает, говоря: «Дело шло скорее о том, чтобы показать, как, исходя из существующих условий, могло бы быть произведено полное преобразование в области жилищного вопроса». Исходя из существующих условий, и исходя из преобразования, что должно бы означать уничтожение капиталистического способа производства, ведь это вещи совершенно противоположные, неудивительно, если Мюльбергер сетует на то, что филантропических стремлений господина Дольфуса и других фабрикантов помочь рабочим обзавестись собственным домом, я вижу единственно возможное практическое осуществление его прудонистских проектов. Будь Мюльбергеру понятно, что прудоновский план спасения общества есть фантазия, всецело остающаяся на почве буржуазного общества, то он, разумеется, не уверовал бы в этот план. Да я никогда и не сомневался в его благих намерениях. Но почему же в таком случае он восхваляет доктора Решауэра за то, что последний предлагает Венскому городскому управлению подражать проектам господина Дольфуса? Решауэр Генрих родился в 1838 году. Австрийский буржуазный писатель и журналист, либерал. Далее Мюльбергер заявляет, что касается в частности противоположности между городом и деревней, то стремление уничтожить ее относится к области утопий. Противоположность эта единственная, вернее говоря, исторически возникшая. Дело не в том, чтобы уничтожить эту противоположность, а в том, чтобы найти такие политические и социальные формы, в которых она была бы безвредна, даже плодотворно. Таким путем можно достигнуть мирного соглашения, постепенного уравновешивания интересов. Страница 276. Итак, уничтожение противоположности между городом и деревней – утопия, потому что эта противоположность естественная, вернее говоря, исторически возникшая. Применим эту логику к другим противоречиям современного общества и посмотрим, куда это нас приведет. Например, что касается, в частности, противоположности между капиталистами и наемными рабочими, то стремление уничтожить ее относится к области утопий. Противоположность эта естественная, вернее говоря, исторически возникшая. Дело не в том, чтобы уничтожить эту противоположность, а в том, чтобы найти такие политические и социальные формы, в которых она была бы безвредна, даже плодотворна. Таким путем можно достигнуть мирного соглашения, постепенного уравновешения интересов. Тем самым мы опять пришли к Шульце-Деличу. Шульце-Делич, Герман, 1808-1883 годы, немецкий политический деятель и вульгарный буржуазный экономист, сторонник объединения Германии под главенством Пруссии, один из создателей партии «Национальный союз», в 60-х годах один из лидеров прогрессистов, пытался отвлечь рабочих от революционной борьбы путем организации кооперативных обществ. Уничтожение противоположности между городом и деревней не в большей и не в меньшей степени утопично, чем уничтожение противоположности между капиталистами и наемными рабочими. Оно с каждым днем все более становится практическим требованием как промышленного, так и сельскохозяйственного производства. Никто не требовал этого настоятельнее, чем Либих в своих сочинениях по агрохимии, в которых он всегда выдвигал первым требованием, чтобы человек возвращал земле то, что он от нее получает, и где доказывается, что этому препятствует лишь существование городов, в особенности крупных городов. Либих, Юстус, 1803-1873 годы, выдающийся немецкий ученый, один из основателей агрохимии. Когда видишь, как здесь, в одном только Лондоне, изо дня в день с затраты огромных средств выбрасывается в море большая масса навоза, чем производится во всем королевстве Саксонии, и когда видишь, какие колоссальные сооружения необходимы для того, чтобы этот навоз не отравил весь Лондон, то утопия об уничтожении противоположности между городом и деревней находит замечательное обоснование в практике. Даже сравнительно небольшой Берлин, вот уж по крайней мере 30 лет задыхается в своих собственных нечистотах. С другой стороны, было бы чистейшей утопией желать, подобно Прудону, произвести переворот в современном буржуазном обществе, сохраняя крестьянина как такового. Только возможно более равномерное распределение населения по всей стране, только тесная внутренняя связь промышленного и земледельческого производства, наряду с необходимым для этого расширением средств сообщения, конечно, при условии уничтожения капиталистического способа производства, в состоянии вырвать сельское население из изолированности и отупения, в которых оно почти неизменно прозябает в течение тысячелетий. Страница 277. Утверждать, что освобождение людей от цепей, выкованных их историческим прошлым, будет полным лишь тогда, когда будет уничтожена противоположность между городом и деревней, вовсе не является утопией. Утопия возникает лишь тогда, когда пытаются, исходя из существующих отношений, предуказать форму, в которой должна быть разрешена та или иная противоположность, присущая существующему обществу. А именно это и делает Мюльбергер, принимая прудоновскую формулу решения жилищного вопроса. Далее Мюльбергер жалуется, что я в известной степени считаю и его ответственным за чудовищные воззрения Прудона на капитал и процент, и заявляет: «Изменение производственных отношений я предполагаю как данное уже заранее, а переходный закон, регулирующий ставку процента, касается не производственных отношений, а общественного оборота, отношений обращения. Изменение производственных отношений, или, как точнее формулирует немецкая школа, уничтожение капиталистического способа производства, происходит, конечно, не вследствие переходного закона, упраздняющего процент, как приписывает мне это Энгельс, а вследствие фактического овладения всеми орудиями труда, всей промышленностью со стороны трудящегося народа. Будет ли при этом трудящийся народ поклонником выкупа или же немедленной экспроприации, этого не решить ни Энгельсу, ни мне». Я с изумлением протираю глаза. Я снова перечитываю сочинение Мюльбергера от начала до конца, чтобы отыскать то место, где он заявляет, что его выкуп наемных жилищ заранее предполагает фактическое овладение всеми орудиями труда, всей промышленностью со стороны трудящегося народа. Этого места я не нахожу, его не существует. О фактическом овладении и так далее нигде нет речи. Зато на странице 17 сказано: «Предположим, что производительность капитала, как это рано или поздно должно случиться, действительно взята за рога, например, посредством переходного закона, твердо устанавливающего размер процента со всех капиталов в 1%, при том с тенденцией постепенно приблизить и этот размер процента к нулю. Разумеется, и дом, и квартира, подобно всем другим продуктам, подлежат действию этого закона. Мы видим таким образом, что и с этой стороны выкуп наемных квартир является необходимым следствием уничтожения производительности капитала вообще».